Приветствую, дорогая церковь. Хочу сегодня вам предложить тему, в которой я сам плохо разбираюсь. Это серьезно. Может. Отсюда, наверное, резонный вопрос. Да? А зачем тогда о такой теме говорить? Говорить о ней нужно по одной простой причине. Без этого, без того, о чем мы сейчас будем с вами рассуждать, быть нормальным христианином шансов нету. То есть можно быть вежливым, интеллигентным, воспитанным, жертвенным, добрым и так далее, а вот быть нормальным христианином без этого невозможно. Собственно, что я имею в виду? Давайте сразу откроем послание Галатам. Вторая глава, 19-20 стихи. Послание Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. Апостол Павел пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот такими интересными словами Павел описывает свою новую христианскую жизнь, в которой он уже на этот момент живет достаточно давно. Да, то есть уже прошли десятилетия его христианской жизни, и вот он описывает вот это свое новое духовное состояние пребывания во Христе. И интересные сразу же моменты он здесь дает, да? То есть первое, что он говорит: «Я живу для Бога». То есть моя жизнь – это жизнь для Бога. Собственно, в этом смысл моей новой жизни. Ради этого, собственно, все, что я делаю, именно делаю ради этого. И далее он говорит, что «Я живу верою в Сына Божия». То есть живу для Бога, живу верою в Сына Божия. Живет во мне в Христос, то есть, в принципе, вот всеми этими моментами он как бы описывает одно и то же. Да? То есть вот одно состояние, в котором он пребывает, которое соответствует и тому, и тому, и тому. То есть это означает жить для Бога, это означает, что во мне Христос именно живет, и это означает, что я живу уже не по плоти, да? То есть нет во мне вот определенных позывов каких-то, да? То есть, по крайней мере, они не определяют мою жизнь в данный момент. Я живу верою, да, то есть вот она, жизнь по вере, потому что мы часто пользуемся этой фразой «жить по вере», да, что такое «жить по вере»? Ну, вот здесь Павел в нескольких фразах, собственно, это и говорит. Но центральная фраза, которая здесь звучит, причем звучит так акцентированно, потому что фраза из трех слов, она даже переводчиками выделена в отдельное предложение, да, то есть Павел прямо сконцентрировался на этом высказывании, и звучит оно следующим образом: «Я сораспялся Христу». Вот все, о чем он здесь говорит, да, жить для Бога, не жить по плоти, умереть для закона, жить верою, да, и так далее, то есть многие те фразы, которые мы с вами используем вот в обиходе нашей христианской жизни, он как бы заключает одной фразой. Вот все вот это есть сораспятие. Я сораспялся Христу. Когда во мне вот все это произошло, когда во мне вот это вдруг возникло, да, вот все эти признаки новой жизни, это означает равно, да, я сораспялся Христу. То есть, по сути, мое сораспятие приводит меня вот к подобным результатам. Вот о сораспятии как раз мне и хотелось бы предложить вам сегодня порассуждать. Что такое сораспятие? Что значит сораспяться Христу? Вроде бы Павел здесь никаких особых инструкций не дает, он просто описывает свое состояние, состояние такое вот идеального христианина, да? То есть то, к чему мы стремимся, то, чего мы хотим. Что такое сораспятие? Интересно, что о жизни Боге во мне, да, то есть Бог живет во мне, я живу в Боге, я не живу по плоти и так далее. Вот эти фразы, в принципе, как я уже, наверное, сказал, мы слышим довольно часто. Мы сами ими пользуемся, слышим их от других единоверцев наших. А вот о сораспятии мы говорим мало. В таком случае, а как мы понимаем, что такое сораспятие? Что значит сораспяться Христу? Потому что, по словам Павла, получается, без этого христианской жизни нет. То есть может быть внешний антураж. То есть человек может в церковь ходить, человек может Библию читать, человек может молиться даже, да? Но если он не помышляет о сораспятии, быть христианином невозможно. Можно внешне соответствовать каким-то внешним требованиям, но в глазах Бога таковым не быть. Поэтому, мне кажется, важно все-таки понять, что же это такое, что должно сопровождать жизнь христианина. Так вот, возвращаясь к вопросу, как же мы понимаем сораспятие, несмотря на то, что говорим о нем довольно редко. Да, вообще мы редко даже эти фразы используем. По крайней мере, что мне приходилось слышать вот, в качестве мнения других верующих, да, то есть что значит быть вот, сораспятым Христу? Как правило, большинство мнений, которые мне приходилось слышать, они как бы сводятся к тому, что, собственно, то, что я стал верующим, то, что во мне произошли определенные изменения, и то, что сейчас я, например, читая Библию, всеми силами стараюсь как-то соответствовать ее требованиям, то, что я, молясь, да, стараюсь как-то вот, ну не знаю, увидеть присутствие Бога в своей жизни, прося у него что-то, увидеть, как это, например, исполняется, да, то есть как он восполняет мои нужды. То есть вот, собственно, когда во мне все это начинается, это означает, что я сораспялся, да, то есть во мне, как бы, я был спасен, крест Христов начинает действовать в моей жизни, то есть вот что-то такое довольно абстрактное, да, но, как правило, примерно вот так вот абстрактно часто мы понимаем сораспятие, да, то есть это что-то такое автоматически произошедшее в моей жизни. То есть Бог меня спас, значит, это и произошло. И, собственно, примерно таким же образом, например, можно понимать и вот слова Павла, которые мы только что с вами прочитали. Да, то есть так, несколько абстрактно, не применяя это к чему-то более конкретному. Но действительно ли сораспятие есть просто еще одно слово, которое описывает спасение? Действительно ли сораспятие не несет в себе индивидуального смысла? Действительно ли сораспятие не требует от нас каких-то совершенно конкретных шагов и действий для того, чтобы оно действительно было воплощено во мне? Действительно ли это нечто когда-то произошедшее, а теперь просто автоматически реализуемое? Да? То есть просто стараясь быть христианином, оно как бы само собой как-то там и работает. Действительно ли все это так? На самом деле ведь о сораспятии, с одной стороны, вроде бы действительно говорится не так часто, чтобы это прям бросалось в глаза при чтении Писания, но с другой стороны, не сказать, что сказано мало. Мне, например, хочется вам предложить для рассуждения еще пару отрывков, которые записаны в Евангелии от Луки. И вот, на мой взгляд, как раз вот это именно пара отрывков. Я не стал собирать большую кучу разных стихов, которые говорят, собственно, о сораспятии, просто потому что будет сложно тогда рассуждать, ограничился вот этими двумя, которые, на мой взгляд, действительно описывают самые важные аспекты, что такое сораспятие и то, что надо делать, чтобы действительно сказать, что я сораспинаюсь Христу. То есть именно вот быть в этом процессе. То есть процесс этот отнюдь не автоматический. То есть его надо реально совершать в своей жизни. И он достаточно требователен, чтобы это было слишком просто. Вот перед тем, как мы, собственно, перейдем к вам, с вами вот к этим двум отрывкам, я, наверное, выскажу такую мысль. Вообще интересно то, что о сораспятии как раз говорит евангелист Лука. В принципе, другие евангелисты, в частности, например, евангелист Матфей, тоже эту тему поднимает, но именно у Луки об этом написано, скажем так, яснее и конкретнее всего. То есть он более четко, более предметно говорит о сораспятии, чем, например, другие евангелисты, включая Матфея, Марка, Иоанна и так далее. Почему для Луки тема сораспятия и, собственно, для Павла тема сораспятия? Да, потому что другие авторы Нового Завета говорят об этом намного меньше. Кто-то вообще опускает эту тему, да, сосредотачиваясь на чем-то другом. Почему именно для Луки, почему для Павла тема сораспятия становится одной из центральных, одной из важнейших? Знаете, я объясняю себе это обстоятельство следующим образом. Чем, например, вот возьмем Павла, да, Павел и Лука. Кстати, сразу поясню для тех, кто не знает, эти два человека, они очень тесно взаимосвязаны друг с другом, именно Павел и Лука. Вот тот, кто знает, сразу поймет, о чем я и говорю. Дело в том, что Павел и Лука – это учитель и ученик. Да, в книге «Деяний» как раз много описаний на тему, что именно Лука сопровождает Павла, об этом же много свидетельств в посланиях Павла, где он часто упоминает Луку, который в данный момент находится вместе с ним, где-то в каких-то местах его, их путешествий. То есть Павел и Лука – это учитель и ученик. Ну, понятно, что в таком случае Лука проповедует то, чему его научил апостол Павел. То есть он проповедует его учение, Павлова, да? То есть то, что воспринял, то, собственно, и говорит. Но почему для Павла тогда тема сораспятия столь важна? Знаете, вот опять же, я объясняю себе это таким образом. Чем Павел вообще отличается от других апостолов? Он отличается одной важной вещью. Одним таким очень важным, на мой взгляд, нюансом. Ну, вообще, сразу скажу, что я, в принципе, сторонник теории, что именно апостол Павел занял, скажем так, место Иуды, да? Но это отдельный разговор, не буду сейчас на нем сосредотачиваться. В любом случае, Павла мы знаем именно как апостола, да? То есть служитель именно вот, в ранге апостола. Причем апостол, который равен 12, да, и это неоднократно подчеркивается в Писании, то есть он такой, выражаясь православным языком, равноапостольный. В таком случае, вот действительно, он выделяется из массы апостолов, в частности, 12 апостолов чем? Тем, что 12 апостолов, 11 в данном случае апостолов, да, исключая Иуду, имели совершенно уникальный жизненный опыт, который не будет присущ больше никогда никому вообще. То есть это опыт непосредственно обучения у живого воплощенного Христа. Понятно, что подобный опыт никогда никому больше не будет доступен вообще. То есть это абсолютно уникальный опыт. Получить его просто невозможно. И вот обратите внимание, апостол Павел, в отличие вот от других 11, он такой же, как мы с вами. Он получил точно такой же опыт, он никогда не знал Христа во плоти, он никогда с ним не встречался, хотя это странно, они вроде бы ровесники, да, со Христом, и они должны были быть в Иерусалиме примерно в одно и то же время, но получилось так, что Павел не встречал живого Христа, во плоти я имею в виду, да? То есть почему-то они не пересеклись. Почему уж, обстоятельства мы не знаем, но если бы это было, Павел бы обязательно потом в христианской жизни все бы это вспоминал, но таких воспоминаний у Павла нет вообще. Да? Наоборот, он подчеркивает, я встретился со Христом только вот тогда, по дороге в Дамаск, с воскресшим уже Христом, с Богом. Да? Так вот, в этом смысле апостол Павел такой же, как мы с вами. Он не имеет этого уникального опыта. И поэтому как бы, он вместе с нами может сказать, ну вот это же апостолы, да, вот они такие, они совершенно исключительные. Но сравнивая, мы себя сравнивая с апостолом Павлом, такого уже сказать не можем. Мы такие же, как он. Точно так же когда-то у нас была своя дорога в Дамаск. И точно так же мы лежали в пыли или в грязи греха, и точно так же мы услышали глас Божий. Точно так же мы раскаялись и изменили свою жизнь. В этом смысле апостол Павел такой же, как мы. И поэтому мы можем иметь все то, что имел апостол Павел. Здесь уж только наш выбор, да, что мы хотим получить от Христа и насколько много мы хотим от Него получить. Павел, как мы видим, хотел очень много и получил этого. Так вот, возвращаясь к теме сораспятия. Вот именно поэтому как раз тема сораспятия, тема общения со Христом в Духе, не с реальным Христом, которого можно потрогать, пощупать, и голос которого можно услышать физическими ушами, да? А именно общение вот с этим нефизическим Богом как раз для Павла является одной из важнейших тем, потому что другого Христа он просто не знает. Он не знает его во плоти. Он не знает, как с ним общаться, вот как рядом с собеседником за столом. Поэтому в этом смысле он в той же самой ситуации, что и мы с вами. И поэтому он говорит в том числе и про сораспятие. Итак, о сораспятии. Теперь, собственно, обращаясь к Евангелию от Луки, к тем двум основным моментам, которые я избрал сегодня для нашего рассуждения, о которых говорит Лука, фактически вторя учению Павла. Итак, отрывок номер один. Откроем Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Довольно известный отрывок. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мною». Вот он, первый аспект сораспятия. Вот здесь как раз и есть ключевые слова, да? «И возьми крест свой». Вот он, собственно, то, что Павел называет сораспятием, то, как вот эту мысль, это учение, собственно, Лука передает непосредственно словами Христа. Ведь о каком кресте, собственно, Иисус говорит в данном случае? Ну, понятно, он не говорит о каком-то деревянном кресте, который сам когда-то понесет, да, в свое время. Что такое нести крест? Вот здесь, опять же, возвращаясь к теме фольклора церковного, да, на тему несения креста, чаще всего приходится слышать что? Ну, нести свой крест – это значит быть чем-то обремененным. А, как правило, не чем-то, а кем-то. Да? То есть кто-то, муж, жена, дети, родственники, да, коллеги и так далее, и так далее. То есть в моей жизни кто-то, кто усложняет мою жизнь, а мне, как христианину, надо терпеть. Ну, иногда это бывают обстоятельства, да, что есть некие обстоятельства, которые надо перетерпеть, да, стиснув зубы, ведя себя соответствующим христианским образом, и так далее, и так далее. То есть нечто извне и есть мой крест, то есть причина неких тяжестей или обремененностей, которые создают мне либо кто-то из моего окружения, либо что-то в плане неких обстоятельств. Вот, в принципе, как правило, мнение о несении креста именно такое. То есть это некие внешние обременения. Да? Обратите внимание, Иисус здесь говорит вообще-то не об этом. И вот в одной фразе он сразу перечеркивает все это распространенное мнение. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». «Возьми свой крест и следуй за мною». Вот фактически очень простая такая математическая формула. Что значит нести крест? Равно отвергни себя. Причем тут другие, простите. Тут про других вообще ни слова. Здесь я. И вот здесь либо я живу для себя по своему произволу, так, как считаю нужным, по своим правилам, по своим ценностям, либо я несу крест. Либо то, либо другое. И вот в условии номер один, как должно проявиться сораспятие, Иисус номером один называет условие «отвергни себя». Вот для того, чтобы сказать в итоге «я сораспялся Христу», первое, что сделай – «отвергни себя». Сразу же вопрос, а что это такое? Да, то есть как, собственно, себя отвергнуть? Знаете, вот это как раз один из вопросов, на который очень сложно давать ответ, но давайте попробуем. Я приведу очень простой пример. Попробуйте каждый вспомнить, если, дай Бог, у вас это есть, ну, по крайней мере, у большинства, наверное, должно быть, попробуйте вспомнить в своей жизни человека, который старше вас, опытнее вас, ну, и к которому вы время от времени не чураетесь приходить за каким-то советом. Я думаю, у большинства в жизни подобные люди есть. Да? То есть Человек, который, может быть, скорее всего, он постарше, да, или, по крайней мере, опытнее, поумнее, да, то есть в нем есть нечто такое, чего нет у вас, и, собственно, поэтому вы к этому человеку ходите за каким-то советом время от времени, да, то есть услышать, что он думает на какую-то сложную в вашей жизни ситуацию. Итак, представьте себе вот в жизни такого человека. И вот представьте, опять же, что произошла какая-то очередная сложная ситуация. И вы не знаете, как поступить. Имея такого человека в своей жизни, что вы сделаете? По-моему, это очевидно. Просто пойдете да спросите, да? Ну, что ты думаешь? Что мне делать? Вот, несмотря на всю очевидность, очень многие христиане, уж не буду сейчас говорить о какой-то статистике, понятия не имею, но точно могу сказать, что очень многие христиане в подобной ситуации в отношении Бога предпочитают поступать совсем иначе. Они не идут и не спрашивают. Хотя это очевидно, как только что мы выяснили. Да? Они вспоминают этого человека, который, надо сказать, находится вообще в нормальном доступе, ему, по крайней мере, можно позвонить. Но они этого не делают. Они просто его вспоминают и про себя пытаются решить, а что бы он сказал? Парадокс, правда? Но именно это и делают большинство христиан. Они не спрашивают, они просто сами пытаются решить. А что бы этот человек сделал? Да иди и спроси. Нет, не буду беспокоить. Да? Я сам за него решу, что бы он сделал, а потом как бы буду убеждать себя, что это и был его ответ. Ну, а если что-то получится не так, то тогда и не я виноват. Примерно понятно. Что значит отвергнуть себя? Отвергнуть себя – это не забыть себя, это не отречься от себя. Я остаюсь собой. Отвергнуть себя в данном случае слова Христа подразумевают то, что Бога я ставлю на первое место. Как это сделать? Пойди и спроси. Не знаешь, что делать? Иди спроси. Не знаешь, как понять? Иди спроси. Не знаешь... Нет сил для того, чтобы сделать то или иное, иди и попроси. То есть, в принципе, наверное, это не из области теории, это из области практики. Приучайся слышать Бога. Не слышишь, значит, молись об этом. Господи, не слышу, Господи, не понимаю. Ставить Бога на первое место, наверное, первое условие. Как его сделать? Не знаю, это просто надо делать. И вот делая, наверное, и начнешь понимать, а как это. То есть у меня нет, например, пошаговых инструкций на эту тему. Я не знаю, как это сделать, я просто знаю, что это надо делать. И вот делая, наверное, как раз в этом процессе Бог и начнет говорить. Если до этого я никогда не слышал голос Бога, или если и слышал пару раз, у меня нет четкого представления, каким он должен быть, по крайней мере, надо пробовать, чтобы понять. Надо пробовать, чтобы в итоге прийти к выводу, это был голос Божий или я сам себе что-то напридумывал. Для того, чтобы прийти к однозначному выводу, это просто надо делать. И вот, собственно, Иисус тоже инструкций никаких не дает. Он просто говорит, это надо делать. Делай и в процессе поймешь. Просто делай искренне, преданно. Ставь Бога на первое место в своей жизни, и со временем все начнет получаться. В каждой, даже самой сложной ситуации ты начнешь слышать, понимать, правильно реагировать, у тебя будет возникать правильное состояние и так далее. Итак, вот, собственно, условие номер один. Да, условие, которое просто надо брать и делать. Отвергни себя и возьми свой крест. Если ты этого не сделал, говорить о сораспятии даже не приходится. То есть первое – это отвержение себя. Первое, ну и я бы, наверное, даже назвал главное, потому что без этого всего остального уже, в общем-то, вообще не будет. В принципе, это будет сделать невозможно. Теперь условие номер два. Здесь же в Евангелии от Луки, в 14 главе. Евангелие от Луки, 14 глава. 26-27 стихи. Евангелие от Луки, 14 глава, 26-27 стихи. Тоже, мне кажется, довольно известные слова, которые мы не очень любим. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Странные слова, да? Но это если не сказать больше. Но это слова Христа. И обратите внимание, что все, о чем он здесь говорит, о ненависти, да, к близким, к родным, к самым близким людям и даже к самому себе. То есть фактически этот отрывок перекликается с отрывком из 9 главы, да, и при том и своей жизни, при том самой жизни своей. И вот все это он опять же заключает, и кто не несет креста своего, то есть сделать это значит понести крест. О ком он здесь говорит? Он говорит о самых близких, о самых родных, о самых желанных людях, которые у нас вообще только в жизни есть. Ближе этих людей у нас просто нету. Он говорит о самых близких. И он использует очень странное слово – «возненавидьте». Ну, знаете, есть другие слова, которые, кстати, в общем-то, тоже он произносит, да? Наибольшая заповедь, так называемая. Как она звучит? Так возлюби или возненавидь. Странно, да? Напрашивается такое логическое противоречие, причем прямое и абсолютное. Так любить или ненавидеть? Да? Возлюби ближнего или ненавидь своих ближних? О чем здесь Иисус говорит? Знаете, Иисус, в общем-то, использует некий прием, который часто используется духовными учителями, проповедниками и так далее, то есть людьми, которые хотят объяснить вещи, которые слишком сильно выбиваются за привычное нам понимание. Слишком сильно. И вот здесь он намеренно использует вот это слово, да, «возненавидьте тех, кого надо любить». Что он имеет в виду? Вот если мы вернемся к посланию Галатам, с которого мы начали, напомню вам первые же слова. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот по сути, вот эти слова Павла объясняют слова Христа. Любить или возненавидеть? Почему Иисус в отношении к близким используют в двух случаях два абсолютно с радикальным, абсолютно противоположным смыслом слова. А потому что он в одном и в другом случае подразумевает разную любовь. В случае с наибольшей заповедью «возлюби» он говорит о чьей любви? О любви Бога во мне. Это не моя любовь, это не моя привязанность, это не мои чувства. А вот здесь он говорит о нашей привязанности, о нашей любви. И это абсолютно разные вещи. И вот здесь Иисус говорит, если ты не сможешь сораспяться, если ты не решишься на этот шаг, моя любовь в тебе не проявится. Ты будешь любить своей любовью со всеми вытекающими отсюда результатами. Наша любовь, как известно, ни к чему особенному не приводит. При этом она может быть сильной, она может быть очень жертвенной. И поэтому, будучи человеческой, она все равно ни к чему нормальному не приводит. Пример, по-моему, я его как-то приводил, да? Примеры, которые бывают в нашей жизни, примеры человеческой любви, высшей человеческой любви. Мать растит сына, вкладывая в него всю душу и все сердце. Сын вырастает, становится преступником, убивает мать. К чему привела эта любовь? Она изменила сына? Нет. Ничего не произошло. Таких примеров очень много, да, когда... Да, потом он, конечно, сожалеет о своем поступке, но он умирает. Умирает грешником, умирает, будучи обремененным вот этим преступлением, да, убившим свою мать. Есть люди, которые просто совершают самоубийство после подобного проступка, да, то есть будучи не в силах все это стерпеть. Ну и, в общем-то, можно понять, какова будет вечная участь подобной души. Да? К чему привела эта любовь? Вот эта материнская, возвышенная, самая сильная на свете человеческая любовь, будучи человеческой, ни к чему не привела, к сожалению. Меняет человека только Божья любовь. Только она способна на подобное. Собственно, об этой любви как раз Иисус и говорит в наибольшей заповеди. Да? Возлюби не ты, возлюбив Бога, преобразившись и получив от Него, ты вот этой любовью начинаешь любить других. То есть это как бы две стороны одной медали, две стороны одного процесса. Одно без другого быть не может. И понятно, воплотить это своей любовью невозможно. Вот здесь Иисус говорит о привязанности к близким. И фактически, используя слово «возненавидеть», Он, наверное, пытается как бы дать нам такой непривычный опыт. Попробуй представить, что в твоей жизни нет вообще никого, кроме Бога. Вот это, наверное, та установка, с которой приучается жить каждый христианин. Установка для любого человека абсолютно новая, неизведанная, непонятная. И ты не можешь ее понять, пока ты не переживешь, и причем не один раз. То есть это опыт, который необходимо получить. Опыт, который не дают родители. Опыт, который не дает обычная жизнь, даже близко не дает. Потому что, извините, влюбленность к противоположному полу и любовь Бога – это абсолютно разные вещи, несмотря на то, что вроде бы одно и то же мы называем одним и тем же словом. Но это абсолютно разные вещи, разные по своей природе. Иисус и пытается это дать понять. И Он говорит, перестань любить других своей любовью. Ну, нет, наверное, не это даже Он имеет в виду, потому что это все равно невозможно. Да? Перестать любить других – это реально просто вычеркнуть их из жизни, а Иисус не это имеет в виду. Скорее всего, Он говорит, старайся любить их моей любовью. И имей в виду, что твоя привязанность, собственно, ничего хорошего все равно не несет в себе. Это нормально, это по-человечески, да? По-другому ты вряд ли сможешь, оно никуда из твоей жизни не делится, но правильно расставь приоритеты. Учись любить настоящей любовью, та, которая будет менять твоих близких, та, которая действительно сможет тебе гарантировать должные, нормальные взаимоотношения, такие, какими они должны быть. Сам ты этого не сможешь сделать. И вот это вот сораспятие, по сути, обратите внимание, и в первом, и в другом случае мы видим одно и то же. Отвергни себя, отвергни свою привязанность к близким. Отвергни все, что для тебя в твоей жизни является номером один. Вначале ты, а потом твои близкие. Отвергни это и на номер один поставь меня. И вот опять же, возвращаясь к простому вопросу, как это сделать? Я не знаю. Я не могу дать вам пошаговую инструкцию. Я не знаю, как это делается. Знаете, это примерно точно так же, как если бы ко мне пришел молодой человек, который вот только-только женился, да, и спросил бы меня, как мне любить мою жену. Да? То есть вроде бы я ее люблю, но что конкретно мне нужно делать, чтобы ее любить? Ну, я, конечно, мог бы составить ему инструкцию и сказал, так, раз в неделю покупаешь букет цветов, значит, каждый день утром и вечером целуешь ее, да, то есть там столько-то обнимаешь и так далее, и все это расписать, ну, будет ли это любовью? Да? Подобную инструкцию создать можно, но будет ли это иметь отношение к любви? Большой вопрос. Здесь, наверное, примерно то же самое. Я не знаю, как дать пошаговую инструкцию всему тому, о чем говорит Иисус. Наверное, это просто как раз из того разряда, как я уже сказал, это просто надо делать. Это надо войти в этот процесс и по ходу уже видеть, как Бог начинает действовать. То есть это та вещь, на которую просто надо решиться. Это та вещь, про которую надо сказать. Без этого я не смогу быть нормальным христианином. Мне надо начать это делать. И как вы видите, это то, что должно сопровождать нас всю нашу оставшуюся жизнь. Сораспятие – это процесс, процесс постоянный, процесс добровольный, процесс, в который мы вкладываем всю свою душу, процесс, в котором мы действительно ставим Бога на первое место по-настоящему, когда Он действительно становится хозяином нашей жизни и нашей души. Ну вот о таких вещах мне хотелось бы напомнить вам сегодня. Поэтому пусть Господь благословит нас в этой решимости. Аминь. Помолимся. Боже милосердный, благодарим Тебя за эти напоминания. Господи, мы знаем, насколько мы мало соответствуем Твоим ожиданиям. Господи Боже, но помоги нам иметь эту решимость. Помоги нам всем сердцем двигаться в нужном направлении. Помоги нам сделать этот первый шаг, и мы знаем, что Ты пойдешь к нам навстречу. Мы не знаем, как это работает в нашей жизни, но точно так же мы не знаем, как работает в нашей жизни Твое спасение, Господи. Но когда-то мы сделали шаг. Когда-то мы сказали Тебе, что без Тебя наша жизнь бессмысленна, и мы ничего не можем. Господи, благослови и помоги раз за разом делать тот же самый шаг в нашей жизни, чтобы идти дальше и дальше, Господь, чтобы более и более преображаться в образ Твой. Благослови и помоги, чтобы мы действительно могли произносить: «Господи, мы сораспялись Тебе», и чтобы все то, что Ты желаешь дать нам, действительно воплощалось в нашей жизни. Тебе за все честь, хвала и благодарение во веки. Аминь.